Говоря о ближайших задачах батальона и полка, Спивак передал агитаторам то, что сам слышал в политотделе дивизии и на совещании у командира полка, что выполнение боевых приказов будет и впредь считаться отличным только в том случае, если они будут не просто изгонять фашистов из населенных пунктов, а окружать и уничтожать. Вытащив из полевой сумки и из-за голенища десятка три книжек, Спивак дал их всем по одной, по две. Литературу он получил в политотделе. Это были главы из нового романа Шолохова, очерки Гроссмана, статьи Эренбурга. Ночью он не стал раздавать книжки, потому что хотел сначала присмотреться к новым агитаторам. Может быть, некоторым ни Шолохов, ни Эренбург не помогут. Кроме художественной литературы, он раздал брошюры по тактике войск в условиях Горного театра военных действий, предусмотрительно купленные им в Полтаве. «Вот это берегите, скоро понадобится, будем учиться на козьих тропах воевать». И, как всегда, на таких совещаниях Спивак отвел после всего 20 минут на вопросы. Это была его любимая форма разговора с агитаторами и бойцами. Ответы на всевозможные вопросы. По ним он узнавал, что больше всего волнует сегодня людей. Иногда после одного неожиданного вопроса завязывалась новая беседа. На другую тему, более, оказывается, важную сейчас, чем та, к которой он готовился, идя в батальон. Первым вопросом было, как водится, скоро ли союзники откроют второй фронт в Европе. «На столбу мочало, начиная сначала», – зашумели солдаты на задававшего неудачный вопрос. «Чем слушал? Товарищ капитан говорил уже о втором фронте. Или тебе обязательно надо, чтобы было сказано «завтра», пятницу, в 12 часов дня откроется. Так кто же это может знать? Поди к гадалке. Другой агитатор спросил, может ли война закончиться внезапно, государственным переворотом в Германии? Зная, что капитан недавно вернулся из тыла, бойцы спрашивали Спивака о жизни в освобожденных городах и колхозах. Спивак, не торопясь уходить, взглядывая на каждого спрашивающего, стараясь запомнить новые фамилии и лица бойцов, обстоятельно отвечал. Кто-то поднялся с вопросом, доедет ли до нас батальон когда-нибудь хоть раз за всю войну военторг со своими промтоварами, или он такой отчаянный, что и до штаба дивизии не добирается. Чисто оборвались, товарищ капитан, ни пуговки, ни воротничка, ни носового платка. Гвоздями штаны заколачиваем, делали давеча перебежку возле амбаров, упал на землю, чуть брюхо не проколол гвоздем. А тут еще день рождения мой скоро. В этом месяце, 18 числа, надо было хоть бутылочку коньяку товарищам поставить. Похлопочите, пожалуйста, товарищ капитан. Прошло и 20 минут, и 40, а Спивак все отвечал, забыв, что ему и людям пора отдохнуть, повторяя дважды и трижды некоторые ответы, пока не чувствовал, что мысль его понятна. Утомившись, Спивак сел на землю, склонился на бок, вытянул ушибленную ногу. На один чей-то вопрос он долго не отзывался. Солдат поднялся было, чтобы повторить. «Товарищ капитан, в каком году?» На него замахали руками. «Тш!» Капитан спал, тихо похрапывая. Сержант Фомин осторожно вынул у него руку из-под головы и подсунул вместо нее полевую сумку. «Все, можно идти». Густые брови Спивака поднялись во сне. Губы чуть разжались, подбородок опустился, лицо его худое, вытянувшееся, выглядело очень усталым. Агитаторы и бойцы разошлись по своим окопам, оставив капитана на том месте, где захватил его сон. Шли из 4-й роты в штаб батальона связной Завалишин и один боец из взвода Разумовского, штурмовавший утром мельницу вместе со Спиваком. Увидав знакомую длинноногую фигуру капитана, оба кинулись к нему. «Убит?» Но, разглядев, что он спит, постояли минуту возле него и пошли своей дорогой, разговаривая о капитане. «Свойский офицер», — сказал Завалишин. «Его к нашему брату так и тянет, любит поговорить с солдатами. Из колхозников сам, земляк нашего комбата». «То нет того, что из колхозников», — сказал другой боец. «Все не из панов. Какие нынче паны? Просто душа открытая, чин большой, а не зазнался». «При месте человек», — сказал Завалишин. на своем деле голова. Да то мало важного, что сам понимает. Он и другому растолкует. А вот до него был у нас агитатор, старший лейтенант Арефьев. Так все удивлялись, для чего он существует в полку. Газеты делить? Поскольку на батальон? Это и почтальон сам поделит. Рядовой боец. Не обязательно офицера при такой должности держать. Дальше комендантского взвода и санроты нигде его не видели. А если и придет, бывало, в батальон, когда стояли в обороне, так заберется куда-нибудь в пустую землянку, лежит, книжку читает, пишет что-то. Оно-то, конечно, в книжку заглядывать такому человеку нужно. Так ты загляни, да и людям расскажи. А что ж, про себя бормочешь. Какая польза от этого, верно? Там, на прогретом солнцем зеленой траве, в кустах терна, под монотонное жужжание пчел, и отдохнул спивак, сладко поспал часа два, пока не разбудил его близкий разрыв снаряда. Немцы продолжали изредка бить по селу. Перед возвращением в штаб полка спивак зашел еще к Петренко. В одной половине хаты скребли, мыли, убирали и расставляли перенесенные из погреба вещи хозяева. Дед, инвалид на костыле, в чистой полотняной рубахе с георгиевским крестом на груди, старуха, хлопец лет 10 и молодица, невестка. Все были возбуждены, суетились, говорили наперебой громко, как хмельные. Старуха то и дело всплеснула руками, забывала, зачем вышла из хаты и что хотела взять, и, остановившись на пороге, начинала рассказывать лежавшим на земле бойцам связным. Что делали собаки, скаженные, скотину у людей стреляли. Да чем же та скотина божья провинилась? У Стецка Мороза корову убили в хлеву. И сами не ели, им уже не до мяса было. Так просто убили и все. У Алексы, да в Буша, у Коломычихи, у Дубника. У всех коров побили, кто в лес не угнал. А как начали уже наши пушки бухать, не жалко ничего. Вот дид не даст сбрехать, правда, диду? Говорю ему, нехай диду стреляют, хоть бы и в хату попали, не жалко. А их тут у нас немало таки стояло на дворе. Целый батальон, а может и дивизия. И дырки в стенах попробивали. И миномет на горище втащили. О, вот бы попали хоть одним снарядом. Много бы их поубивали. Сидим в погребе. Я и говорю диду, нехай стреляют. Наживем опять, выстроим новую хату. Только бы спихнуть врагов клятых. Мальчик прибегал всякий раз с новостями. Мама! Тот Франц, что у тетки Оксаны жил, за кузней лежит убитый. Дед по нас с него чоботы снял. Мама, пленных немцев гонят. И того лысого, что у нас гуску зарубил. Иди посмотри. Мама, у Игнатенчихи один в колодец спрятался. Боец в него гранатой нацелился. А он как заверещит, как порося резаная. Сейчас будут его бичевой тянуть. Мать его, застывшая на лице широкой, бессмысленной улыбкой, то брала тряпку и начинала протирать окна, то, не кончив, принималась скрести ножом закопченные чугуны, то, бросив все, садилась на ступеньках, свесив бессильно руки, и говорила, глядя на смеющихся бойцов. «Ой, Боже! Чи то правда? Чи, может, сон нам какой снится? Неужели дождались?» А дед, покрикивавший на женщин, чтобы не слонялись без толку, а занимались делом, сам, принеся в хату топор, забывал, зачем он ему понадобился. И, бросив его, тоже шел к солдатам и рассказывал. Я вдоха, соседка наша прибежала 3-го дня утром, говорит, кто-то ночью приходил во двор двое, постояли у погреба, постучали щеколдую и пошли. Это ж дурная, говорю, то ж разведка была, надо ж было выйти до них, да рассказать все про немцев. Неужели, говорит деду, Красная Армия вернется? Вернется, говорю, чуешь? Антиллерия. Это не гром, это пушки бьют. Я знаю, разведка была, жди теперь наших. А сегодня ночью и загудела. Ох, и загудела ж. Какого калибру пушки били, хлопцы? Отож, и я так по звуку признал, что 6-дюймовки. Ох, и загудела ж, как при брусниловском наступлении. Я ж, хлопцы, тоже воевал тут, в 16-м. Только неладно мы сделали тогда, как с Вильгельмом воевали. Теперь, хлопцы, надо немца бить не так, как хозяин поганого гостя выпроваживает. Вытурит за порог, да и двери на замок. А надо гнаться за ним, аж в его хату, и там его еще мордой об пол. Вот так.